Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Имена. Поверх времен.
Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Авторская программа Леонида Варебруса
«Имена. Поверх времен».
«Узри. Радио».
Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Ну вот снова мы в эфире на Пятницкой 25. Сегодня у меня классные гости, но об этом чуть попозже, потому что мы, как всегда, открывает, ну не всегда, конечно, но бывает, что частенько открывает наш час композиция «Сад земных наслаждений», написанная московскими рок-музыкантами буквально полтора года назад по триптиху Иеронима Босха. Там на правой, четвертинке, на правом полотне, значит, грешники, ад. И один из грешников придавлен музыкальным инструментом. И у него на пятой точке ноты. И вот, ребят, я уж не знаю, как они умудрились, прочитали эти ноты и написали вот музыку, которую вы слышите.
А я как раз хотел спросить, что за классная композиция.
Дмитрий Бозин, кстати говоря. Ну, почему кстати? И сразу уж представлю и Сергей Захарин, и Людмила Погорелова. Рад вас всех видеть, потому что вы какие-то все другие здесь, я бы сказал так. Потому что в каждом спектакле я несколько смотрел, вы все разные всегда. Ну, так и должно, наверное, быть.
Конечно.
Потому что что ж так, одно лицо сделал и пошел.
Да.
Все в порядке.
Мы же не Голливуд.
Ну,
мы русский театр.
Я почему заговорил о Босхе с 1503 года, когда был этот триптих написан, это уже искусствоведы придумали, что сад земных наслаждений. Вот. Много воды утекло, он был действительно новатором. Ну, новаторы были, я не знаю, в балете Марис Бижар учился у Тамары Корсавиной в Париже, и, кстати говоря, балет это его го-го. Так что вот, и Ефим Падове у нас в Петербурге, малый драматический театр. Я помню, мы с студентами бегали туда, потому что это было на музыку Битлз, ребята, вкус меда, татуированная роза, это вообще запредельно. А сейчас, кстати говоря, и, пожалуйста, и Фокин в Александринском театре, здесь Валерий Романович Белякович, тут многое, и вот вдруг раз, и Роман Виктюк, не зря ему, даже не то что звание, понятно, что у него два звания, народные артисты России и Украины, сразу двух стран, потому что Роман Григорьевич родился, это просто длинная вставка, ну уж простите, вот, родился в Львове, это Польская Республика, так что вот, будем продолжать, именно его включили в список 50 людей мира, оказавших самое значительное влияние на культуру 20 века, вот что я выкопал, так что вот. Так, значит, прежде чем продолжить разговор с гостями, наши контакты. Смотрите нас на сайте радиостанции «Говорит Москва», слушайте на Ютубе, тоже смотрите, и на сайте, естественно, редакции или на «Волне» 94.8. Вот, начнем со спектакля, который будет этим вечером. «Соломея». Премьера была в 98 году, а сегодня же, кстати говоря, вечером в Дом жюри на Никитском будет концерт авторской песни одной из наших недавних гостей. Просто недавно была Нина Мещанинова, актриса театра «Комедианты». Мне очень приятно, если кто-то в Москве вот прибежать на ее спектакль. Ну, на вашу Соломею это святое дело, как говорится.
Да, там аншлаг.
Ну вот. Итак, гостей я представил наших. Ой, слушайте, ребята, вы без обиды. Дмитрий и Людмила, заслуженные артистки, обычно пишут «ZA.России». Вот.
Ну, да, мы не обижаемся.
Нет, ну что я сразу не...
Что вы нас не представили, не обижаемся.
Ну ладно, тогда поехали дальше. Говорим не столько, наверное, о профессии, как было вот в День театра 27 марта здесь у нас в студии с Алексеем, но сегодня все по-другому. И, кстати говоря, ребята, чуть не забыл об этом в продолжение. По поводу секса, он, в отличие от СССР, оказывается... Близко очень?
Нет, руки у вас шипит.
Да, я прошу слушателей прощения, это я перчатку от волнения сжал, простите. Так вот, секс, в отличие от СССР, все-таки есть, но кто знал, например, тысячелетия назад, что у кого-то скульптуры древних вызовут вот какую-то реакцию на государственном уровне, о чем сказал господин Петровский в Эрмитаже. Вот, и песня Александра Городницкого зазвучала по-другому. Ну, так, помните, в Новом Эрмитаже же они стоят, атланты. Атланты держат небо на согнутых руках. Я нашел в интернете. Атланты держат небо, а сами без трусов. Кстати, вот, между прочим, в немецком городке Констанца есть фигура обнаженного понтифика, кстати, скульптора Питера Ленка. И чего-то никто вот
не возмущается.
Ну что же, поехали к театру Виктюка.
Господа, минуточку внимания. К вам обращается режиссер Роман Виктюк. Будьте любезны, уважайте артиста. И, конечно, вы уже догадались, выключите на время спектакля ваши дорогие игрушки. Заранее вам благодарен. Итак, выключили, а мы начинаем.
Именно. Поверх времен.
Ну вот, мы начинаем, вы начинаете. Я тут так это удлинил свою вступительную часть, хотелось и то сказать, и это, и так далее. Ну, давайте действительно, наверное, с Соломеи начнем.
Давайте.
Которая сегодня вечером. Дмитрий, пожалуйста.
Начать с Соломеи что?
Нет, ну я, да ладно вам, уж из меня.
Давайте я начну.
Конечно. Йоханан, я влюблена в твою.
Я недавно подумала о том, что редкий театр, я не знаю, в России второго
такого. Жена тетрарха, между прочим, у микрофона.
В связи с Соломеей могу сказать, что и дальше про другие спектакли, что в нашем театре спектакли идут по 20, 10, 15, 25 лет, причем в одном составе. Вы представляете, я подумала, а какой другой театр в Москве, например, может себе позволить такую роскошь играть спектакли, которые не сыпятся, не уходят под воду, не умирают. Это удивительная история, как в нашем театре. Вот мы начали с Соломеи. Вот, пожалуйста, Соломея. Спектакль, в котором мы с Димой 20, больше 20 лет,
да,
не пропустив ни одного спектакля, играем без замены. Это удивительно. Это что-то нечеловеческое.
Ну, Дима две роли играет же.
Ну, получается. Нет, а также и у Людмилы
это
тоже
такой,
две роли.
Это конечно. Ход. Это режиссерский ход.
Мы, да, мы существуем и во время самого Оскара Уайлда, и во времена древней Иудеи.
Это
да.
Кто сейчас говорит? Лорд, который? Дуглас.
Нет. Лорд Альфред Дуглас совершенно иначе.
Или Соломея, царица.
Соломея, царица иудейская, она тоже, царевна, она тоже нежнее гораздо.
Слушайте, ну правда, вот ей-богу, до начала эфира я уже сказал, что Димин голос, вот я имею в виду, вот эта дикция мне почему-то сразу Юрского напоминает, там, конечно, интонации другие, но я имею в виду, что вот эта четкость вот прямо
да.
Удивительно, вот когда с Юрским разговаривал, думаю, неужели он специально так жестикулирует вот губами?
Нет,
вот...
это способность биологическая такая.
Нет,
а если
все...
ее нет,
это обязательно,
нет, это
так должно быть, нет, так должно быть отработано, то есть как ложечка моя жила в выгибе стоит с приподвыпадвертом, должно быть как-то так.
Как оно, как оно закрутили. Слушайте, а, кстати говоря, вот вы же, Людмила, играете вдруг минувшим летом. Я почему-то, когда вот смотрел, вдруг думаю, ну где же я это вот... Ну, понятно, что читал, но вдруг вспомнил фильм 59-го года, ребята.
Да, конечно. Да. С Тейлор.
Конечно, Элизабет-то там какова. Да, да, понятно, что там все стандартно, классически. Вот,
а у нас наоборот... А у нас все наоборот, да, мы смотрели этот фильм перед тем, как репетировать, конечно, но мы не, по-моему, не похожи.
Нет, ну
на Голливуд.
Виолетта, конечно, точно не похожа.
Да, да, да. У нее там как-то ее мало.
Мать поэта.
Мать художника. Ну, поэт это узко. Мать творца.
Творца, творца,
мать творца, которая не дает умереть.
Хорошо звучит.
Конечно, да. Потому что это для меня одна из программ жизненных.
Да.
Творцу нельзя давать умереть, и он не умирает никогда, он остается в веках.
Слушайте, давайте еще, ну, у нас еще целый час впереди, понятно, что все невозможно, будем
уже пролетает час.
Подскакивать будем.
Да, давайте.
Сергей, мне бы хотелось услышать от вас, вот вы же и актер, и режиссер, и вот «Орфей» — это ваша первая работа здесь в театре, да?
Да, вот, все верно.
Как написано, режиссерский дебют Сергея Захарина в театре Романа Виктюка. Это же все с 81-го года длится, я имею в виду не «Орфея», театр, реприза, антреприза же была сначала.
Конечно, да.
Да.
Но антреприза с 90-го года. Виктюк, театр Романа Виктюка, частный, возник в 90-м году.
Поправляюсь.
Да.
В 90-м.
Да, 90-м.
Хорошо, пожалуйста.
Да. Все верно, это режиссерский дебют в театре Романа Виктюка, но я хотел сказать, что это наше, ну... так сказать, совместное творчество, потому что вот мы после известных событий мы все вместе творили. Вот, правда, этим летом, то есть прошедшим летом...
Минувшим летом.
Минувшим летом, да. Минувшим летом Роман Григорьевич дал добро на постановку и увидел первый прогон, вот, но после мы продолжали уже репетировать. И Дима приходил на прогоны, и Люда помогала очень
конечно,
активно.
Конечно, молодость
да,
воспитывать надо.
Конечно, воспитывать, до сих пор продолжают воспитывать, я только благодарен этому. Вот, да, но для меня, конечно, было сложно в родных стенах делать это. Когда ты приезжаешь в другой город, не знаю, почему-то у меня там меньше как-то ответственности, и ты отпускаешь себя и что-то делаешь. А здесь такая планка Роман Григорьевич, и для меня, конечно, это было очень сложно. Верно.
Но, с другой стороны, у тебя и артисты вышкалены по этой системе, поэтому у них есть какое-то внутреннее чутье.
Да, конечно. Поэтому я и говорю то, что
и это Сережа
наше...
еще специализируется на пластике, поэтому в его спектакле очень
кстати,
выразительный образ города, который создают актеры из маленьких ролей, но возникает целый пласт жизни вот этого провинциального городка, который убивает любовь.
Народ, кстати говоря, посмотрите пьесу Тенниса Уильямса «Орфей спускается в ад», конечно. Кстати, кто поет там у вас в спектакле? Мне показалось, что актер сам.
Нет, он сам и поет, конечно. Живьём? Конечно,
ну так когда... расскажите, это же вообще обалденно.
Что, Антон Даниленко замечательно поет... песню, вылетела из головы, «My Girl», изначально кто-то...
Ну, про девицу,
я не помню, кто ее первый написал.
Да-да-да, потом
перепевала Нирвана, да.
Да, Курт Кобейн пел, а... Ой, вылетела из головы. Ну, я чуть попозже, если что, вспомню, скажу. Конечно, он сам живой.
Да, Антон и освоил гитару, но он давно владеет этим инструментом, поэтому, в принципе, это все просто вписалось в спектакль.
Да,
все. Слушайте, да вы вообще все... Мне почему-то сразу Мария Миронова вспоминается. Вы простите, в каком жанре? Я актриса синтетическая.
Очень вот мы синтетические артисты, очень
да.
От
это
цирка,
я знаю,
от цирка да. Начиная, да.
Ну, причем этот самый, я сначала думал, что это просто гитара, это часть реквизита, вдруг смотрю, достает, начинает играть, петь, все классно.
Ну нет, ну Орфей — это же образ, ну, поэтому, конечно, очень было бы странно, если бы в спектакле не звучала живая музыка и голос, за которым он и ведет в свет, всех пытается увести за собой.
Сережа, а почему именно Орфей привлек?
Ну, я скажу вам, когда Роман Григорьевич мне говорит, что хочешь поставить, я говорю, может быть, вы что-то посоветуете? Он говорит, нет, давай ты выбирай. И почему Орфей? Ну, во-первых, я и смотрел фильм Жана Кокто, мне очень нравится фильм этот. И плюс Орфей, не знаю почему, он у меня всплыл внезапно в связи с тем, что, ну, я еще раз говорю, мы многое гастролируем, и я ставил в других городах спектакли. И, конечно же, вот провинциальный город, он очень для меня гнетущий. Не знаю, вот есть такие города маленькие, они такие серые, такие тяжелые, когда, извините за выражение, стоит аптека, круглосуточные цветы и алкогольный магазин. То есть вот...
А выпивать за углом.
Ну да, вот, и вот мне про эту историю хотелось рассказать, чтобы можно было вырваться как-то, пустить свет, так скажем. Вот, простите, немножко запинаюсь.
Да нет, нормально. К счастью, ты режиссер, мыслящий шире этих городков, и поэтому у тебя спектакль получился шире гораздо.
Нет, ну мне понравилось, сказал, что в Москве ему сложнее, чем вот...
Не столько в Москве, сколько конкретно в родном театре.
Скачу между Москвой и Петербургом, и я меня спрашивают, я говорю, я себя одинаково чувствую. Сегодня между Москвой и Петербургом, мне тут кто-то и написал из слушателей, из Балагой, что ли, середина дороги получилась.
А мы тоже ездим между Москвой и Петербургом, вот 3 дня тому назад мы гастролировали в Питере, и должна вам сказать, что это один из самых потрясающих городов по зрителю. Мы ездим туда всегда очень регулярно 2 раза в год, и проходят гастроли не просто на ура, они проходят через сито такого внимания, такого уважения, такой любви к театру, что мы не можем пройти мимо этого, это все входит в нашу душу, и мы приезжаем в нашу безумную Москву и собираем здесь зрителей своими усилиями, мы их держим в объятиях. А в Питере зритель объятия нам раскрывает. И мы туда вплываем.
Ребят, не могу не прочитать. Борис пишет, что в театре в вашем, я не знаю, ну, это вам отвечать, жизнь меняют по рублю, всегда либо очень шумно, либо очень чопорно. А подскажите, чем вы этаким завлекаете народ?
Я знаю, чем.
Говори.
Мы завлекаем народ театром.
А закусить?
Театр – это очень серьезная история.
Да, конечно.
В театр люди ходят осознанно, они не ходят в театр просто развлечься или быстренько проскочить в буфете, выпить. В театр люди ходят с любовью, они ходят услышать что-то, увидеть, подняться над самими собой. И в нашем театре они это находят. Люди хотят выйти за пределы своей собственной обычной жизни. Они хотят эмоций, впечатлений и энергии, которая их заставит испытывать новые чувства. И мне кажется, что наш театр это дает.
Ну, я думаю, что надо сначала посмотреть спектакли. Я помню, когда делали фильм «Бывший» или «Очередь на изгнание» о тех, кто был лишен гражданства СССР. Мне очень понравилось. Я смотрел в архиве «Известий» письма трудящихся тех лет. Вот я доярка такая-то, ничего не имею против доярок. Но в смысле, ну, прочитай ты сначала хотя бы тогда вот хоть одну вещь Александра Исаевича. Я просто к тому, что вот без всякого этого. Ну, Дим, вот, и, может быть, и Сергей, вот как изменился театр? Понятно, что Романа Григорьевича нет с нами здесь, да, но он все равно, его спектакли живут.
Да.
Пока мы помним, это имя, как говорится, все равно это никуда не денется. Вот какой сегодня театр? Вот изменился он или что? Но он все равно должен другой. Театр и должен меняться всегда.
Да, театр должен меняться, но не так уж быстро это произойдет, потому что репертуар очень сильный, и Людмила правильно уже сказала, он крепок, крепок, спектакли не сыпятся, и люди, когда приходят, они приходят по-прежнему в тот самый театр Романа Виктюка, в котором вот на таком уровне идут спектакли. И поэтому все изменения произойдут сильно позже. Они, конечно, случатся, естественно, и появятся новые артисты, и какой-то изменится репертуар, но это не, скоро.
Слушайте, вот спектакль, который вы сегодня, я что-то зацепился так за Соломею, но что интересно, я прочитал, что, ну просто я же в то время тоже не жил еще, не знаю, что до 17-го года это все было запрещено цензурой. И только...
Соломея?
Конечно, конечно, быть, конечно, Уальдовская. Вот, и сразу в 17-м году, то ли, я вот единственное не нашел, в какой период 17-го года, он же разный был, да, что сразу два театра в Москве, театр Таирова, ну, тот, который на Тверском бульваре, да, рядом с особняком, камерный. Да, рядом с особняком Марии Ермоловой, и Малый театр. Вот, и обратились, и вдруг вы через столько лет сегодня вот как...
Да.
Ну, это вообще удивительная штука, так же, как, собственно говоря, вот Федор, да? В 27-м году написано.
Да.
А звучит как будто вот...
Это вот к теме про творцов.
Да, и звучит творцы так, что до сих пор людей взрывает. До сих пор для людей это что-то, чего они не ожидают, то, что для них непривычно. Слог Цветаевой или Гумилева в «Отравленной тунике» – это то, что сейчас для людей как бы то, о чем нельзя говорить. Как будто, вот, как будто что-то новое.
Ребята, время просто неумолимо бежит. Сейчас мы должны вернуться на несколько лет назад в ваш театр, когда праздновали юбилей
Роман Григорьевич.
Да. А, вы хотите, чтобы я рассказал про певца, да?
Да, две секунды, или, слушайте, мы не успеем эту песню послушать тогда. Давайте сейчас песню, а после перерыва...
А я потом скажу, кто ее споет.
Договорились.
Да.
Горечая, песни прибоя, рассвет пробуди. Сердце как друга море встречает, сердце как песня летит из груди. О, море, море! Преданным скалам ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня в дальние дали, парус малый вместе с собой. Грустные звезды в поисках ласки сквозь синюю вечность летят до земли. Море навстречу им детские сказки на синих ладонях несет корабли. И о, море, море, преданным скалам прибой. Море, возьми меня в дальние дали, парус малый вместе с собой. О, море, море, преданным скалам ты ненадолго подаришь прибой.
Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
Здравствуйте, здравствуйте, кто подключился к нам сейчас. Мы продолжаем, благодаря «Зеленым рукавам» в том числе, продолжаем разговор с актерами театра Романа Виктюка. Пожалуйста, звоните, пишите. Я что-то так это в самом начале, когда вас представлял, совсем забыл сказать, что новый телеграм-канал, вы можете сообщения всякие писать, там «Радио говорит МСК» или есть «Твиттер». Ну, собака, естественно, говорит МСК. Телеграм-канал обычный говорит МСК-бот. СМС-ки записывайте сразу. Плюс 7-925-4-8-94-8. И телефон прямого эфира 8, ну или плюс 7, уж кому как, 495-73-73-94. И представляю наших гостей, Дмитрий Бозин, актер, надо не забыть, заслуженный артист России, Людмила Погорелова, тоже улыбчивая, ну просто обалденно, класс. И Сергей Захарин, который у нас сегодня чего-то так вот немножко это... стесняется.
Потому что он незаслуженный, он скромный.
Да, именно так оно и есть. Я еще не дорос. Как буду заслуженным, приду и буду вещать здесь.
Потому что заслуженные.
Нормально. Дим, кто закончил наш эфир, потому что мы уже там...
Зрители театра, конечно, узнали чудесный голос Ивана Ивановича. Он сыграл очень много ролей уже в нашем театре. И в «Федре» он играет, и в «Крылья из пепла». И
узнаваем, кстати, даже зрительно.
Да, он очень сильно отличается, и в нем есть удивительная природа в нем, и он, кстати, в моем спектакле по Киплингу играет Маугли, и он абсолютно метаморфный артист, конечно,
удивительный. Я представляю, он синтетический, удивительный. Вот в прямом смысле,
и пластика.
Ну, все на месте.
Гуттаперчевый.
Да, ну, да. Кстати, хочу сказать, что все привыкли, что эта песня Муслима Магомаева, но Магомаев только музыку написал, а стихи, кстати говоря, никогда не говорили почему-то Геннадия Козловского. Ну, почему и нет, не сказать.
Теперь... Правильно, да.
Ну да.
И еще допомню,
а это
что
было
наш...
на юбилее, да?
Да. Допомню, что наш Ваня имеет неимоверное положительное обаяние. Когда вы рядом с ним стоите, у вас начинает немножко подкачивать. Такой он потрясающий. И я дополню по поводу юбилея. Это действительно был юбилей, это было наше новшество, это была самодеятельность наша. Потому что у нас была традиция в театре. Много-много лет Виктюк никогда не допускал никаких концертов в свою честь. Всегда к своему дню рождения он выпускал один спектакль.
Люда, маленькая ремарочка. Кстати говоря, это не только Роман Григорьевич... Однажды так получилось, что я договорился с Марком Захаровым. Он говорит: о, нет, в такой-то день интервью не будет. Я говорю: а почему? У меня день рождения, я уезжаю вообще, чтобы меня никто не нашел.
Вот, видите, он уезжает вообще. А Виктюк приезжал к зрителям с новым спектаклем. Для него ничего выше, лучше и вкуснее, чем его творчество, его работа на сцене вообще не было. Поэтому он все свои дни рождения отмечал в виде новых премьер. Но когда мы открылись... Возникли новые формы, у него спектакли мы стали выпускать не только в дни рождения, и вот тут началась наша самодеятельность. Мы
но,
стали петь,
это был,
танцевать.
Но это же было в декорациях «Крыльев из пепла».
Это было уже после 80 лет.
Но так или иначе, спектакль-то в тот день состоялся новый. То есть новый спектакль, премьера-то была, и в декорациях этой премьеры мы потом его поздравляли.
Ты думаешь?
Да, я точно знаю, потому что это было уже после... То есть это было уже после поклонов. Видите? Так что Роман Григорьевич, Роман Григорьевич выпустил таки свой спектакль на день рождения.
А как назывался?
Так «Крылья из пепла» и были. Это как раз в декорациях «Крыльев из пепла» и состоялся концерт, который ты же и режиссировала.
На следующий год.
Да ладно.
Ну, неважно, это все детали.
Да. Жизнь течет. Давай, это давайте. Как когда-то Роман Григорьевич одного артиста вывел за руку перед зрителями и сказал: у него день рождения. Мы ему: Роман Григорьевич, завтра. А какая разница?
Это хорошо. Ребят, ну, кстати говоря, вот мне бы хотелось, чтобы какие-то вот, может быть, не то, что о профессии, День театра, к сожалению, прошел уже, но это тоже идиотизм наш какой-то.
День театра никуда не девается.
Вот, я только хотел сказать, да какая разница, повторить Романа Григорьевича. Слушайте, играть, петь, мы говорили про пластику, я не знаю, выражать героя через жесты, через мимику, и при этом... Вот я всегда удивлялся помнить стихи все, вот когда просто спектакль, там можно какие-то слова переставить.
Правильно.
А попробуй...
Ой, как вы точно сейчас выражаетесь, какое это горе!
Это говорит Людмила Погорелова, которая играет Феодору в «Отравленной тунике», пьеса в стихах.
Ну, кстати говоря, написанная Гумилёвым.
Гумилёвым в стихах, потрясающих стихах. И у нас, помимо того, что мы делали спектакль, у нас был, есть такое слово, цербер. Цербер. Это был Дима Бозин, который так любит стихи, что он не терпит сбивку даже в ритме. И он делал каждому из нас замечание. И мы стояли, потому что перепутали две буквы, и теперь каждый спектакль – это дополнительная нервотрепка, потому что вылетает одно слово, и ты должен вставить что-то, но только в ритм, в темп, в, и в смысл.
Людмила Погорелова уже научилась новые слова вписывать в строку, сохраняя ритм.
Да. А что же
делать? А Гумилёв, поверьте, только рад.
Да.
Ритм-то
и
сохранён.
Каждый раз, проходя мимо Димы, в этот момент я опускаю глаза, мне очень стыдно, потому что он фанат этой вообще стихотворной формы. Он не терпит, он слышит. А я слышу, но не очень хорошо.
А мы сейчас вот... Дим, можно что-то прочитать? Или из Гумилёва, или из Цветаева? Ну, кусочек маленький. Правда?
Расстояние версты мили, нас расставили, рассадили, чтобы тихо себя вели по двум разным концам земли. Расстояние версты дали, нас расклеили, распаяли, в две руки развели, распаяли. Спяв, и не знали, что это сплав вдохновений и сухожилий, не рассорили, рассорили, расслоили стена даров, расселили нас, как орлов, заговорщиков версты дали, не расстроили, растеряли по трущобам земных широт, рассовали нас, как сирот. Который уж, но который март, разбили нас, как колоду карт.
Вот здесь не хватает только Роман Григорьевича сейчас. Может быть, тут самое время.
Красиво солнышко заходит. Саду співає, а я весь вечір виглядаю, шукаю милую свою. Господою, чому я так співать не вмію? І не зумію я про кохання розказати.
Это просто запись, которая была и которая есть творческого вечера Романа Виктюка 28 октября 2016 года. Вот так встречают мастера зрители. И действительно аплодисментами встречают, аплодисментами провожают. И сейчас это, наверное, действительно, пока мы Романа Григорьевича все помним, его спектакли, и то, что Дима сказал, что изменений пока особых...
Да, люди на поклонах по-прежнему хлопают, и во время аплодисментов нередко звучит имя Романа Виктюка. Они просто говорят: «Роман Виктюк, Роман Виктюк», и аплодируют ему туда, чтобы он слышал и я думаю, уверен, что слышит.
Да, можно я добавлю в этой теме? Мне кажется, что стоит сейчас как рассказать о том, чтобы публика, люди, которые хотят увидеть еще спектакль Виктюка, чтобы они спешили в наш театр. Потому что нет вещей, которые не заканчиваются. К сожалению, когда замки на песке строятся, искусство живет до тех пор, пока, театральное искусство живет до тех пор, пока дышит оно вот сейчас, сию секунду. Но ушел мастер, и он как бы ушел из реальности. И это как замок на песке, из него уходит вода. И постепенно, конечно же, спектакли начинают терять свой лоск, свою энергию, энергию этого художника. Мы немножко можем что-то тут добавить, тут прибавить, тут отнять, тут и очень опасно нам оказаться немножко без Виктюка, не в той стихии. Ну,
мне кажется, поэтому торопитесь сейчас.
Торопитесь, идите, приходите. Я просто хотел,
наоборот, немножко люди возразить то, что когда есть такие артисты, которые проработали с Романом Григорьевичем достаточно долго, когда они находятся в этой школе, да, и то, что, Люда, вы говорили про Диму, который до запятой все держит это все, поэтому я думаю, что это достаточно...
Театр очень живое дело.
Это я согласен.
Ваша, ведь три редакции были.
Да,
четыре.
Четыре.
Пятая пошла. Да, то есть, я имею в виду, вы говорите о составах. То есть, редакции было всего две. Это составы менялись. Будут входить в эти маски, будут входить еще новые артисты.
А, ну да, вторая, 2006 года редакция, точно.
Нет, это тоже всего лишь другой состав. А редакция, это то, что хореография поменялась. Она поменялась, не помню, в каком году, когда вместо хореографии Аллы Сигаловой возникла хореография Эдвальда Смирнова. И вот таким образом сменилась, была новая редакция спектакля, и в этой редакции спектакль продолжает жить все эти годы. Уже при разных исполнителях.
Я все-таки хочу Сережу расспросить, потому что он там отмалчивается, сидит.
А мне приятно слушать.
Да уж, конечно, хорошо. Кто бы сомневался. Мне хотелось бы, чтобы, может быть, о каком-то... Я понимаю, что это несколько затаскано, что вот, а у вас самое любимое, самое ненавидимое, еще что-нибудь. Но есть чего-то, вот выходишь играть, может быть, это не главная роль, но тем не менее, вот, и чего-то в душе тепло как-то становится. Думаешь, елки-палки, ведь сколько лет там, и вот на тебе, вот как первый раз...
Вот спектакль, который мы сегодня играем, «Соломея», для меня это вот такой просто идеальный спектакль по всему, по смыслам, по режиссерским находкам, если можно так сказать. И каждый раз этот спектакль всегда по-разному, потому что зависит от того, в каком настроении, в каком ощущении мира приходят артисты. И каждый раз этот спектакль, несмотря на жесткую форму, он каждый раз о чем-то своем, о чем-то другом, о чем-то новом. Поэтому «Соломея» для меня, ну, спектакль, в котором я участвую, и для меня он, конечно, каждый раз открытие.
Дима, это слова не, скажем так, не актера, а режиссера.
В том числе, да.
Вот
да.
Она как
внутри
непросто.
Спектакля он актер, но и режиссерский он изнутри слушает.
Слушайте,
да.
Ребята, мне очень нравится, как вас в нескольких сразу спектаклях, и в той же «Соломее», и в той же «Федре». Федор, кстати, на стихи Марины Ивановны Цветаевой.
Да,
так,
как
на
раз
всякий случай.
Те самые стихи, да. Той самой Цветаевой, которую я вам и читал.
Ну,
да,
так,
да.
Это святое дело. Кстати говоря, сразу хочу сказать, к слову, 40-й фестиваль, посвященный Марине Ивановне Цветаевой, в Александрове будет в июне месяце. Так что, если найдете...
Люди, ныряйте туда, там будет интересно.
А это всегда. Он первый в России был. Да. И музей, кстати говоря, первый из 9, которые есть сейчас. Ну, давайте вернемся, я не знаю, может быть, Моя любимая, мастер и Маргарита Гелла, это класс просто. Вот, давайте, ведь, казалось бы, уже все знают, уже все слова растащены на цитаты. Никогда ни у кого ничего не просите, придут, сами дадим. Ой,
дадут,
да-да-да. Это то же самое, как это. Батенька, зачем же вы по утрам читаете советские газеты? Так других же нет, ну никакие не читайте.
Да.
Господин Преображенский говорил так. Ну, давайте, ребята, что такого... А, кстати говоря, вот как изменились за это время зрители?
Можно я скажу про мастера? Мы играем его тоже очень много лет, правда?
Да.
Очень много лет. И я вам должна сказать, что времена меняются. Этот спектакль по-разному звучит в разные времена.
А почему иногда... много? С 2001 года, как я понял.
Это мало? Ну, сегодня 21-й, товарищи.
20 лет
играть.
Ой, правда, я сейчас совсем ку-ку уже.
20 лет мы играем этот спектакль. И он тоже, он звучит по-разному, потому что в стране происходит движуха, тут все меняется, тут все видоизменяется, и реакция зрителей тоже всегда разная, потому что... Потому что когда, в один момент, например, история со Сталиным, она актуальна, в другой момент про него забывают, в третий момент его возносят как бога, в четвертый момент вся страна голосует за самую потрясающую личность, это Сталин и так дальше. А у нас история именно сталинского режима в спектакле, она выделена особо, отдельно, да, она не играется актерами, но она существует в видеоряде. У нас бал решен как ни у кого, ни в каком спектакле. У нас танцуют головы
Сталина и Ленина,
да. Правительство, они танцуют на балу дьявола. Это вам не шуточки. Это, через это тоже было сложно пройти. Одно время страна принимала это на ура, а в какой-то момент все затихают и думают: ого, как смело.
Мне сразу 17 мгновений весны вспомнилось, когда Кэт рожала, что вы сообщите гестапо, или у меня нет, уж лучше вы.
Уж лучше вы, вот, это все не так просто. Вот и такие произведения, они каждый раз звучат по-новому, в зависимости от того, как живет страна, чем дышит народ и куда направлены устремления.
И вот эти огромные каменные головы Сталина и Ленина, а я при этом восхищаюсь Виктюком, который мало внимания всегда уделял какому-то конкретному тексту. Он невнимателен был к этим словам, но как-то исподволь их всегда чувствовал. И я восхищаюсь каждый раз, произнося фразу «боялся». Понтий Пилат боялся пошевелить головой, потому что голова у него была как будто каменная.
Да. Вот и это. Вот, пожалуйста, отсюда возникло.
И вокруг, а вокруг меня стоят каменные головы.
Головы, да.
Окаменевшие головы властителей.
Да.
Ребята, а меня, кстати говоря, озадачило то, что вот в прежние времена вопрошает ведь он Понтий Пилат. Почему вы так всех зовете? Добрый человек.
Да, добрые все. Люди.
Добрые люди, да.
Ой, я помню, очень много лет назад в институте я учился, и мой преподаватель по какому-то, по-моему, по русской литературе, мы с ним вместе ехали в троллейбусе, и он одного из пассажиров спросил, не помню, скорее всего, как доедет ли трамвай туда, куда ему нужно, тот ответил, и ответом было: «Спасибо, добрый человек». И вдруг замер троллейбус.
Я представляю.
Знаете, вот троллейбус едет, а все замерло. Эта фраза вдруг всех людей опрокинула в другую реальность.
А, вот так, в реальность, потому что слово «добрый человек», не
да,
потому что у них ассоциация.
Спасибо, добрый человек, да.
Потому что это язык совсем уже был не этого времени.
Ну, у Булгакова же есть записки на манжетах. Есть же его вещь, там же тоже вот это все вот вокруг нашей действительности. Ой, слушайте, я даже не знаю, столько всего накопил, что не знаешь, за что хвататься.
А вы прочтите,
пока вы
что
здесь.
Там пишет народ. Может, что-то очень интересное.
А если надо убить злодея, например?
То что?
А стоит знак вопроса.
Такой вопрос.
94-11, телефон последний.
А судьи кто?
Ну да.
Да, надо убить злодея. Кто у нас злодей?
Это мне сразу, был ли мальчик? Кстати говоря, вот мы сегодня затронули, ну как это, я начал про скульптуры в Эрмитаже, но я помню фильм, который у нас шел на российском телевидении, Алексея Учителя, да, и, нет, это потом уже было, это уже было потом у Мякченкова на культуре, как раз когда вышел спектакль «Ромео и Джульетта», и Виктюк говорил, что, ну да, четыре матроса, там сам спектакль, да. Вот, что, в принципе, все равно это о вечном, это не мальчик конкретно, не девочка, это вот о любви, и как конечно. Это все... Да.
Он всегда говорил, что человек андрогин, что в нем существует, в актере существует все и такой пол. Кстати, сейчас он говорил это давно, а сейчас это очень актуально.
Да, сейчас весь мир так считает.
Весь мир говорит
да.
о том, что существует вот эта вот полярность, и много-много-много всего намешано в человеке.
Ну, мне кажется, каждый спектакль Роман Григорьевич как раз и делал про любовь, и не определяя мужское, женское начало.
Да, Сережа, кстати говоря, да. не забывал про эпатаж никогда. Все-таки тут вот...
Ну, тут...
Он был очень смелый, но он был художественно смелый. Да. Он никогда не говорил впрямую какие-то там тезисы, но он всегда в спектаклях проявлял свою личность, свой взгляд на очень серьезные вещи, и они всегда считывались. Например, даже то, что у нас в Орфе, в нашей тунике визуально мы все находимся в шинелях и живем в мире какого-то сарая, где свален реквизит, а при этом играем про царей и про принцесс. И
да, потому что Роману Виктюку было гораздо важнее сказать о том, что Гумилев был белым офицером, которого расстреляли.
И при этом...
То есть, да, великий поэт, вы можете наслаждаться его стихами, но в этой стране когда-то именно его расстреляли.
И он сделал это, через визуальный ряд, и возникает новый пласт, а при этом актеры, мы играем все равно, мы не играем людей, которые... Но мы одеты в расстрельные рубахи, и это как это? Как это высоко? Как это рождает новую
эмоцию?
Я
вот упомянул, кстати, сегодня про фильм, который мы делали, «Бывшие», да, или «Очередь на изгнание», там как раз... А нет, это в другом фильме, пардон, ребята. Это фильм «Террор» был посвящен белому и красному террору. Это в 99-м году шел и на России, и на культуре. И там, кстати говоря, было интервью, я не знаю, сейчас бы согласились дать или нет, комментарий по поводу Гумилева. И в пресс-службе службы внешней разведки было сказано, что, как сейчас помню, фамилию Карпов, вот, что в деле Гумилева не было ничего. То есть, вот я имею в виду...
Его не за что было расстреливать, вот. Да. Так кроме что? Того, что он был великим поэтом.
Я хочу все-таки вернуться к Роману Виктюку и сказать, что мы сегодня, ребята, час пролетел, просто немыслимо говорили о народном артисте, не каждый так может сказать, о народном артисте сразу двух стран, России и Украины.
И о великом артисте.
Уроженцы Львова в Польской Республике когда-то. Господи, это так давно все было. Но, тем не менее, как будто это сегодня.
Да, мы скучаем по Львову очень сильно. Это мистический город, очень красивый.
Ну что же, ребята, осталось чуть-чуть совсем. Ваши слова нашим зрителям.
Я могу только сказать одно. Спешите, спешите в театр. Театр для умных, сердечных и очень жаждущих высокого искусства людей.
Ну что же, спасибо. Я хочу сказать, что сегодня мы говорили о театре Романа Виктюка, как Людмила меня поправила, с 90-го года антреприза. Людмила Погорелова, Сергей Захарин и Дмитрий Бозин. Ребята,
доброго,
спасибо вам огромное.
Всего хорошего.
Спасибо.
Именно поверх времен.